Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжает беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы».
Четвертая группа факторов, это все под литерой «А», это субъективно-психологическое. Субъективно-психологическое. Здесь пусковым крючком, то есть вот механизмом вербовки, могут послужить любые личные проблемы. Ну, знаете, муж ушел из семьи, да? Женщина погоревала, ну и нашлась там утешительница какая-нибудь, иеговистка, пришла, значит, о Боге поговорить. Увидела женщину в таком состоянии, пожалела, расположила к себе, и вот уже коготок увяз, все птички пропасть. Умер ребенок, там, ну, одинокий очень человек. Я повторяю, одиночество – это очень значимый фактор, почему человек уходит из церкви или вот в секту, или в экстремистскую организацию, или накладывает на себя руки. Вы знаете, первым, кто заговорил о субъективных вот таких причинах ухода человека в какие-то деструктивные культы, был, знаете кто? Вы никогда не поверите. Фёдор Михайлович Достоевский. Великий наш писатель русский. Обычно все удивляются, когда я это имя произношу. Дело в том, что у Федора Михайловича есть замечательное произведение, которое называется «Братья Карамазовы». А в «Братьях Карамазовых» в пятой части, которая называется «Про и контра», «За и против», есть глава под названием «Великий инквизитор». Вообще «Великий инквизитор» формально к «Братьям Карамазовым» отношения не имеет. Это вставка, это некая новелла, которую придумал Иван Карамазов, и вот он эту новеллу рассказывает. Это совсем коротенькая главка, там несколько страниц всего. Но вы знаете, сам Достоевский считал эту главу вершиной своего творчества. В этой главе описывается, Достоевский, ну, приходит к выводу, понимаете, рассуждает. Читал кто-нибудь «Великого инквизитора»? Там ситуация, я просто расскажу в двух словах, чтобы вы имели представление, о чем идет речь. Христос приходит в Испанию средневековую. Вот второе пришествие происходит Христа. Вот. Он проповедует на площади, исцеляет больных и так далее, и так далее. Народ ликует и радуется. Кончается тем, что его арестовывает Великая Инквизиция испанская. Вот. И в темнице, куда помещен Христос, приходит Великий Инквизитор, и у него он Великий Инквизитор, который прекрасно знает, что перед ним Господь. Прекрасно знает. И происходит разговор этого Великого Инквизитора с Христом. Разговор замечательный. И вот во время этого разговора, собственно говоря, Великий Инквизитор объясняет, представляете, Христу, почему, собственно говоря, народ-то идет, я на нашем языке говорю, в деструктивные культы. Что его подвигает в этом направлении? Дело в том, что Достоевский выделяет одну главную черту человеческой личности. Человек очень боится ответственности, которую возложил на него Господь. Вот то, что мы называем крестом, да, вот каждый свой крест несет. Что это за крест? Это крест нашей ответственности перед Богом. И каждый человек этот крест норовит сбросить, что невозможно, или передать другому человеку, делегировать вот эти вот функции, да, другому человеку. И вдруг появляется некто, кто говорит: я возьму твой крест. Вот я тебе буду говорить, как надо поступать в этой жизни. Некую технологию тебе предложу. Вот поступай так, а вся ответственность за твое поведение будет на мне. И человек с радостью соглашается. Ой, слава Богу, наконец-то. И вот вам. Да, да, гуруизм, то, что называется. Это психологическое объяснение феномена гуруизма. Есть еще одно произведение у Федора Михайловича Достоевского, я вам рекомендую его прочитать настоятельно, а еще лучше посмотреть, потому что есть спектакль и фильм, снятый по этому произведению, называется «Село Степанчиково и его обитатели». Есть спектакль фантастический, по-моему, мхатовский, вот если мне память не ошибает, его можно скачать в интернете, и у нас на аккаунте миссионерского отдела, там если просто ленту полистать, он выложен. Этот спектакль. Там в главной роли Алексей Грибов, народный артист Советского Союза, потрясающий актер, совершенно очень мне нравится. Вот. И есть фильм Двухсерийный тоже называется, если более позднего периода, там уже, по-моему, начало 80-х годов. Спектакль 73-го года или 72-го, а фильм там через 10 лет позже снят. Другие актеры тоже очень интересные. Посмотрите, потому что эта повесть совершенно гениально объясняет феномен младостарчества и того же самого гуруизма. Набирайте «Миссионерское отдел Челябинской епархии» ВКонтакте, все. Сразу попадаете на нашу страницу. Да, там мы выкладываем и фильмы, и книги. Я сейчас буду еще о книгах говорить много. Вот. И великого инквизитора вы там найдете, и аудио, и видео, вот, и тексты, и критические статьи по этому поводу, в том числе нашего очень интересного философа Василия Васильевича Розанова. Вот у него есть книга целая, которая называется «Легенда о великом инквизиторе». Рекомендую. Вот это то, что касается четвертой группы. Теперь мы переходим к литере «Б». Эту группу весомых таких предпосылок к вербовке я называю ядерной, честно говоря, потому что, на мой взгляд, именно она, вот эта группа предпосылок, ведет людей к секту, или в любую экстремистскую организацию. Я сейчас вам скажу несколько слов о тех мифах, которые сформировались вот в нашем общественном сознании уже. По крайней мере, мифах, которые активно навязываются нашему общественному сознанию. Я это читал во многих методических руководствах, потому что приходится мне заниматься еще и вопросами экстремизма. Я руковожу группой, экспертным советом по экстремизму вот, в нашей Челябинской области, и приходится с этим сталкиваться. Так вот, вы знаете, в очень многих методических пособиях, и я об этом слышал на конференциях, говорится о том, что в принципе, любой человек – это потенциальный экстремист и террорист. Любой, абсолютно. И вот доказательная база очень интересная подводится под это. Это потому так, что каждый человек испытывает некие агрессивные импульсы. Вот на самом деле мы испытываем агрессивные импульсы, но мы же умеем их подавлять, умеем их контролировать. И вот когда я пытался спорить с одним таким господином, без пяти минут профессором, который говорит, я давно занимаюсь проблемами экстремизма, я считаю, что любой, каждый может стать экстремистом, я ему пытаюсь возражать и говорю, слушайте, а вам ничего не напоминает это вообще говоря, вот, так сказать, в истории общественной мысли прецеденты были? Он говорит, какие? Я говорю, фрейдизм. Пришел такой господин Зигмунд Фрейд, которому описано всего, по-моему, 6 или 7 клинических случаев им самим. И он на основании этих клинических случаев, 6 или 7, сделал глобальный вывод. Каждый ребенок вожделеет к своим родителям. Вам это, говорю, ничего не напоминает? Вот это именно то. Каждый ребенок вожделеет к родителям. Каждый человек экстремист. Ну и так далее, и так далее. Я говорю, мы так далеко, до многого можем договориться. Дело в том, что по моему глубокому убеждению и основательному убеждению, я вас уверяю, членам деструктивного культа, членам экстремистской организации, любого патологического сообщества может стать только человек с определенным психическим статусом. С определенным психическим статусом. Мой опыт, вот многие ко мне приходят, люди, ну, не сами пострадавшие от культов, а то, что называется созависимые, да, члены семей. Сами сектанты не приходят. Приходят их родственники, которые говорят, вот, что делать, там, пятый, десятый. У меня уже такие истории, это истории болезни фактически. Потому что, когда с ними начинаешь разговаривать подробно, понимаешь, что пострадавшие люди и, собственно, члены семей, да, папы, мамы, как правило, это люди с определенными психическими, не скажу, расстройствами, ну, каким-то вот непорядком. Я не психиатр, я не могу диагнозы ставить. Вот. Но я считаю, что со многими, с подавляющим большинством этих людей нужно работать социальным психиатром. Вот есть такое направление у нас в психиатрии, социальная психиатрия называется, которая работает вот с метафизическими интоксикациями, такой термин тоже есть, да, когда человек отравлен какими-то философскими, буквально отравлен. Интоксикация – это отравление. Вот. Так вот, происходит отравление некими идеями, деструктивными, как правило, и это именно отравление. И справиться с ними в одиночку человек не может. ему нужна помощь, не только молитвенная, к сожалению. Не только молитвенная. Она, это важная часть помощи. И первое, с чего я начинаю разговор с людьми, которые к нам приходят, вот, посетовать, пожаловаться, попросить о помощи, я их спрашиваю: ребята, а вы молитесь вообще говоря? Вы в церковь-то ходите, в храм Божий? Нет. А что вы хотите? Вот именно без церкви, без Бога сформированное мышление, оно очень, оно ненормально вообще говоря. Человек без Бога – это вот то, что мы с вами говорили, это духовное нездоровье. И, конечно, такой человек, он очень предрасположен к попаданию во всякого рода деструктивные организации и культы. Чем обусловлен успех сектантской вербовки? Что это за психический статус, обладатели которого вот попадают в деструктивные организации? Первое – это органическое поражение центральной нервной системы. И второй фактор – это психопатия. Психопатия – это не наш термин, это западный термин. У нас сейчас это называется диссоциальным расстройством личности, а до революции у нас в психиатрии замечательное было название. Подумайте потом на досуге, почему это, от этого названия наша наука отказалась, советская психиатрическая. Называлось «нравственное помешательство». Блеск просто, понимаете, когда об этом узнал, вот, прочитал, ну вот мне литература по этому поводу не попадалась дореволюционная, но в словарях Граната, Брагауза и Фрона найти можно. Вот поинтересуйтесь, кому это интересно, это в интернете можно найти. Нравственное помешательство, я потом целую статью на эту тему написал. Органическое поражение головного мозга, что это такое? Часто оно называется резидуально-органическим, то есть остаточным, когда органическое поражение возникло не само по себе, а вследствие чего-то. Это стойкое нарушение как структуры головного мозга. Повторяю, речь идет об органике. То есть это не духовное поражение, органическое, которое, ну, некий дефект в головном мозге возникает у человека. Так вот, это стойкое нарушение как структуры головного мозга, так и его отдельных функций, которые проявляются различными симптомами, которые, как правило, носят необратимый характер. Смотрите, что такое органическое поражение центральной нервной системы и как оно формируется, как оно образуется. Есть два, так сказать, две особенности. Первое – это врожденное органическое поражение центральной нервной системы. Как оно возникает? Девушка, женщина, молодая женщина забеременела. Нервная система у молодой, вот у плода, да, начинает формироваться во время первого триместра, там, по-моему, в течение буквально 3-4 недель. Женщина может, кстати говоря, и не знать, что она беременна. Но в этот момент уже формируется нервная трубка у плода. И вот представьте себе, что эта девочка переболела гриппом, пивко попила. Ну, жарко, взяла бутылочку пива, выпила. С любимым поругалась. Это я беру такие, бытовые. А если она находится в зоне боевых действий, например, на Донбассе. Если она каждый день ждет, когда там сверху прилетит, ахнет, и ей не на что будет жить, и там и руку, ногу, там еще что-нибудь произойдет с ней. То есть живет в крайне такой стрессовой ситуации. Дистрессовой, я бы сказал. То есть это стресс, который длится очень неопределенно долгое время. Вот в этих условиях формирование нервной системы у плода происходит, ну, не по нормальной схеме. Скорее всего, ребеночек родится органиком, с органическим поражением. Как это проявляется? У него все нормально, у этого ребеночка. Он рождается абсолютно нормально. Нет у него никаких особенностей в развитии. Он начинает вовремя говорить, зубки у него вовремя режутся. Ходить начинает. И вообще говоря, когда идет в первый класс, он просто родители радует. Он получает только четверки и пятерки. Прекрасно себя чувствует. Но вот наступает переломный, переходный так называемый возраст. Да? Происходит гормональная революция, начинается половое созревание. И у золотого ребенка сносит крышу. Уходит из дома, компании какие-то заводятся, наркотики начинают употреблять или пить. Может с крыши прыгнуть, почему нет? И родители приходят к психиатрам и к неврологам и разводят руками, говорят: слушайте, ну, золотой был ребенок, что произошло? и начинают смотреть, начинают делать электроэнцефалограмму, и тут выясняется, что у ребенка там-то что-то не очень в порядке с головным мозгом, там не очень в порядке с головным мозгом. Вот, ребеночек органик, и уже делать что-то поздно, понимаете? Ситуация не такая фатальная, как может показаться. Дело в том, что если сразу после рождения младенчику сделать электроэнцефалограмму, то любой невролог может сказать, органик этот ребенок или не органик. И вот если он органик, дело в том, что головной мозг у человека обладает очень серьезными компенсаторными функциями, пока вот он развивается, понимаете, растет. И если этот ребенок органик, ему нужно обеспечить медицинское, психологическое, педагогическое сопровождение. И действительно, вот эта органика, она просто не сформируется в дальнейшем. Понимаете, рассосется, грубо говоря. И ребеночек вырастет абсолютно нормальным человеком. А что для этого нужно сделать? Я еще раз повторю, для этого всего-то и нужно сделать электроэнцефалограмму новорожденному, каждому новорожденному. Вот мы с вами флюорографию проходим, вот это примерно на том же уровне. Родился младенчик, ну электродики ему закрепите, сделайте энцефалограмму и неврологу отдайте. Все, сразу станет ясно, чего от этого ребеночка ждать в будущем. Будут какие-то нюансы, связанные с органическим поражением, или не будут? Вот, пожалуйста, имейте это в виду, это очень серьезно на самом деле. Это одна сторона органического поражения. Дело в том, что у взрослых, у подростков тоже может сформироваться органика, но сформироваться она может, ну, например, если ребеночек переболел энцефалитом, менингитом. Либо, вот вы знаете, очень хорошо это воспринимается, как правило, публикой, потому что пример очень яркий есть один. Органика, ярко выраженного органика, его все знают. Если человек занимается какими-то видами спорта, боевыми видами спорта, ну, боксом, например. Поняли, о ком я говорю, да? У нас есть великий боксер, органик выраженный, мэр Киева. Мэр Киева, Кличко, фамилия его. Вот это выраженный органик. Кличко, боксер, у которого голова отбита полностью. Вот. Чего бояться-то, так оно и есть на самом деле. Вот, он даже говорить связано не может. Вот, поэтому вот такие травматические виды спорта, я их очень не рекомендую. Мальчишкам, конечно, трудно это доказать, но понимаете, по крайней мере, нужно, ну, как-то защищаться. Сейчас меры принимаются, в принципе, как бы тренерами там, и спортивными медиками там и так далее, то есть уже просто так себе не молотят. Но я повторяю, если заниматься это в подростковом возрасте, зоны головного мозга, которые отвечают за наше поведение, да, это вот здесь вот глазные области мозга, то есть туда, куда прилетает чаще всего. Вот, поэтому, когда бьют по челюсти, не так страшно, а вот когда в лоб получаешь, это может вызвать определенные расстройства органические. Вот, пожалуйста, имейте это в виду. Когда своих детей отдаете в какие-то там, знаете, карате, айкидо там, и так далее, ну где вот по голове бьют. Вот, даже футболисты могут, в принципе, вот таким образом травмироваться. Ну, я вот не знаю, органик я или нет, как бы я не делал в свое время. Наверное, и нет все-таки. Вот, но у меня в молодости был просто опыт. Мальчишкой лет 11-12 мне было. Играли мы в футбол, и мне заехали мячом по голове. И я слеп. На три дня ничего не видел. Желтый туман перед глазами, все, ничего не видел. Вот. Ну, сводили меня, мать перепугалась, естественно. Привезла меня в травмпункт, там окулист посмотрел, сказал, все нормально, у меня там сетчатка отошла. Обратно пристани, все будет видеть. Несколько дней потерпите. Даже закапывать ничего не ставит глаз. Вот. На самом деле, через 3 дня все прошло бесследно. Вот. Но я просто сейчас я вот оцениваю, да, вот эти вот знания, да, через свой опыт провожу и понимаю, что это на самом деле серьезно. На самом деле. То есть мечом можно заехать так, что, знаете, мало не покажется. Теперь о психопатии. Психопатия – это ярко выраженное диссоциальное расстройство личности, создающее непреодолимые препятствия для адаптации человека в обществе. Если говорить совсем просто, я вам вот не свое определение дам психопатов, да, но вообще говоря, мне оно очень нравится. Кто такие психопаты? Это люди, смотрите, без жалости, без совести, без раскаяния. Вот три критерия, которыми, в принципе, можно определить психопата. Я повторяю, это не я придумал, это не мое определение. Причем, друзья мои, они такие, вот это нужно понять, их нельзя вылечить, у них нет и все. Вот они с этим живут. Они считают это нормальным, что у них нет раскаяния, там, совести и так далее. Они вообще не понимают смысла этих слов.
Так это фанатики, да?
Почти правильно, понимаете, это не фанатики, это люди, понимаете, фанатики, это люди, которые сдвинуты на сверхценных идеях неких. Это фанатики, а это не фанатики, понимаете, это просто вот такие люди. Вот вы знаете, может быть, их и людьми-то как-то вот трудно назвать, да, но вот их, это вот именно нравственное поражение человека, нет у него этого. Так вот, на Западе с 1991 года существует эффективный клинический инструмент диагностики психопатов. Он применяется в западных тюрьмах, в американских в основном тюрьмах. У них там тоже есть условно-досрочное освобождение, да, УДО так называемое. Но перед тем, как освободиться, значит, заключенный должен пройти через вот такую своеобразную комиссию, психолого-психиатрическую, которая вот по этим критериям его, значит, прогоняет. Этот критерий разработал очень известный американский психиатр, его фамилия Хайер, зовут Роберт. У него в 90-е годы вышла книжка, первая вообще говоря книжка в этом направлении, называется «Лишенные совести». Она переведена на русский язык. Она издана на русском языке, она есть в интернете и есть на аккаунте, мы ее выкладывали на аккаунте нашего миссионерского отдела. То есть просто там ленту нужно полистать, вы ее найдете, ее можно скачать. Вот. Я очень рекомендую вам ее почитать, книга интереснейшая. Но вообще достоинство, я должен сказать, вот мне не нравятся американцы сами по себе, но у них есть одно великое достоинство, которое мы, к сожалению, утратили. Они научные книжки умеют писать очень популярно, потому что это товар, который нужно продавать. Если книжка будет написана скучно и непонятным языком, ее никто не купит, читать не будет. Понимаете? Хайер, Роберт Хайер, «Лишенные совести». Можно купить до сих пор эту книжку, в интернет-магазинах она выложена. Нет.
Потом раскаиваются и жалеют.
Вот если есть раскаяние, если есть жалость, это не психопат. Ну, похулиганил человек, господи, ну, у всех у нас тараканы в голове. Если есть раскаяние, повторяю, вот, дело в том, что психопаты, как правило, серийные убийцы. Если на бытовой почве что-то произошло, ну, вот их и обнаружили, эту касту людей, да, особую страту людей, психопатов, их и обнаружили, исследуя, психологически исследуя серийных убийц в американских и канадских тюрьмах. Я могу об этом подробнее рассказать чуть-чуть попозже. Теперь скажите мне, вот у меня эти пункты здесь на бумажке есть, перечень психопатических черт по Роберту Хайеру. Их нужно оглашать или, так сказать, интересно, да? Хорошо, 20 пунктов, они короткие, читать долго не буду, буквально минута-две. Первое – болтливость. Второе – преувеличенное чувство собственной значимости. Третье – потребность в психическом возбуждении. Четвертое – патологическая лживость. Пятое – мошенничество, либо манипулирование. То есть вот тяга к мошенничеству или манипулированию другими людьми. Это имеется в виду. Шестое – отсутствие раскаяния и чувства вины. Седьмое. Поверхностность аффективных реакций. То есть, если человек испытывает гнев или радость, это очень поверхностно. То есть, ну там легкая такая улыбка, это не из глубины души идет. Понимаете, он очень равнодушен на самом деле. Его это не может, не испытывает человек никогда ни постоянной радости, ни постоянного гнева. Убил человека, ну и убил чего. Сегодня одного, завтра другого. Никакого раскаяния, никакого стыда, ничего не будет. Если и будут эти реакции, они будут очень поверхностными, повторяю. Бессердечие. Это восьмое. бессердечие, отсутствие эмпатии. Девятое. Паразитический образ жизни. То есть жизнь за счет другого человека. Десятое. Слабый поведенческий контроль. Человек не контролирует, не в состоянии контролировать своего поведения. Да? То есть вот у него появилось побуждение убить человека. Он его убил и все. Или избил. Или украл что-нибудь. Слабый поведенческий контроль. Одиннадцатое. Беспорядочные половые связи. Это маркер психопатии. Это маркер очень серьезного психического нездоровья, друзья мои. Двенадцатое. Проблемное поведение в детстве. То есть нужно обязательно собирать то, что называется анамнез. Да? Что там в детстве было, как себя вел человек, как учился. И так. Тринадцатое. Отсутствие реалистических целей на будущее. Четырнадцатое. Импульсивность. Пятнадцатое. Безответственность. Шестнадцатое. Вот это развитие предыдущего. Неспособность нести ответственность за собственные действия. То есть не просто абстрактная безответственность, а за собственные действия человек не может нести ответственность. Не способен к этому. Семнадцатое. Неоднократные, недолгие браки. Ну, многоженство или многомужество. 18. Подростковая делинквентность. Подростковая делинквентность. То есть, ну, асоциальное поведение. Хулиганил в детстве, грубо говоря. То есть вел себя асоциально. Асоциальное поведение в детстве. 19. Отмена условного освобождения. То есть, если раньше человек сидел, да, обращался на УДО, а ему отказали. Вот это тоже фактор очень значимый. И 20-е – разнообразие преступной деятельности. То есть он не только может быть вор, но и убийца, и грабитель, и насильник там, и так далее, и так далее. Во всех областях криминального поведения себя человек пробует. Вот теперь, друзья мои, я вам скажу, откуда я этот перечень взял. У Роберта Хайера, о котором я говорил, был ученик, и есть ученик, то есть он жив и здравствует. Его зовут Кент Килл. Американский психиатр-профессор Кент Килл. Вот он написал, очень, в 2014 году эту книжку издали в США. Книжка называется «Психопаты». У нас ее перевели и издали в 2017 году. То есть информация там, она, вообще говоря, самая свежая. Кент Килл, «Психопаты». «Психопаты» книжка называется, в Москве издана, 2017 год. Рекомендую. Она в мягких корках, небольшая, там всего, по-моему, 250-300 страниц. Книга потрясающая. Я ее прочитал прямо вот с карандашом в руках, всю ее исчеркал. И здесь следует сделать важное методологическое указание. Как отмечают западные специалисты, расстройство поведения – это по определению постоянные модели мышления, переживания и поведения, сравнительно стабильные в течение длительного времени. То есть человек постоянно лжет. Не так вот сегодня соврал, да, а завтра правду сказал. Нет. Постоянно лжет. Постоянно болтлив. Причем вот все вот эти вот перечисленные психопатические черты, они присущи всем сторонам жизни человека. Всем сторонам. Он везде лжет, везде болтает, везде импульсивен и всегда импульсивен и так далее, и так далее. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном, да, играют волны. Ветер свищет, и мачта гнется и скрипит, увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Там под ним струя святые лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Вот это портрет психопата. Понимаете, вот смотрите, внешняя среда романтическая, все благополучное, да, и прекрасно все, замечательно. Вот. А парусник что делает? Мечется, что-то там не знает, что, ниоткуда плывет, никуда плывет, не знает. И более того, бури ищет. Хотя любой разумный человек понимает, чем буря закончится для хрупкого парусника. Погибнет, скорее всего. И тем не менее он это делает. Вы знаете, кто-то из наших литературоведов сказал, что русская классическая литература, да, 19 века, вот золотого века, это некая виртуальная лаборатория, в которой были отработаны все социально-психологические проблемы, перед которыми наше общество встанет. И были показаны пути выхода из нее, из вот этих ситуаций.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжил беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы». Продолжение на следующей неделе.